Все, что вы хотели знать о сексе и не боялись спросить, наконец-то, Михаил Лобковский ответит за все. Пока спят дети и впечатлительные сограждане, Михаил Лобковский отвечает на все вопросы про это.
И про то. В ночь с воскресенья на понедельник с 0 до 2 часов.
Доброй ночи, это Михаил Лобковский, ночная программа. Мы сегодня продолжим вчерашний разговор. Я напомню, мы говорили о том, как люди с психологией жертвы, с психологией человека, неуверенного в себе, определенным образом ведут себя, определенным образом реагируют на то, что получают, так сказать, из внешнего мира. Реагируют на действия своих близких, там, на работе, мужчин, женщин и так далее. И у них первая реакция у таких людей, она привычная. Она реакция человека именно неуверенного. И из-за этого происходит в жизни куча проблем. Если человек представляет себя уверенным, то если он задумается и попытается не сразу отреагировать, да, а спросить себя, как бы поступил на моем месте человек уверенный, или как я, будучи уверенным, сделал бы, то жизнь начинает меняться, и все становится волшебным. Но это происходит во всяких ситуациях. Так как у нас сегодня воскресная программа, мы можем еще добавить отношения между полами и, кстати, отношения еще и в сексе. Потому что очень многие проблемы, связанные с преждевременной эякуляцией, с неполной эрекцией или отсутствием, с анаргазмией или фригидностью, тоже напрямую связаны с психологией жертвы, с психологией, когда человек в себе не уверен. Ну и классические вопросы, которые обычно приходят на программу, там «я не могу познакомиться с девушкой», или «я не могу найти нормального мужчину, чтобы с ним общаться». Вот вчера нам звонила, по-моему, Галя, которой 48 лет, которая продолжает ей ненужные, никому не нужные отношения, потому что она не верит, что она может найти что-то стоящее, а одна она боится оставаться, и этот страх заставляет ее идти на компромисс, она от этого страдает, но отношения свои закончить не может тоже. Это определенная психология. Это не означает, что на самом деле Галя никого не встретит, но Галя в голове это именно так выглядит. Мне 48 лет, то, что у меня есть лучше, чем ничего, поэтому я за это держусь, мне это не нравится, я из-за этого страдаю, но если выбирать между страданиями и одиночеством, в которое Галя 100% верит, она верит в то, что если она откажется, то она точно будет одинокой. Но вот эта вот история продолжается. Ну, вы, наверное, поняли, о чем звонки, о чем смски. Еще раз хочу попросить, что самое ценное для такой программы, если вы рассказываете конкретную историю, свое поведение в этой истории, свои реакции, мы с вами обсуждаем, анализируем и выясняем, как можно было бы по-другому отреагировать и какие последствия было бы другой реакции. Реакция человека в себе сильного, уверенного, как это бывает по-другому. Телефон 363-3659, 363-3659, СМС 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Look inside your tiny mind and look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.
Please don't stay inside.
You want to be like your father, it's approval you're after. Well, that's not how you find it. Do you really enjoy living a life that's so hateful? 'Cause there's a hole where your soul should be. You're losing control of it, and it's really distasteful. To go to war, well, you're already in one. 'Cause it's people like you that need to get through. No one wants your opinion.
Ну вот, друзья мои, продолжаем наш разговор. И, кстати, если вы хотите, чтобы я вам помог, мне нужна от вас история. Ситуация, которая происходит в вашей жизни, где вы реагируете тем или иным способом, если вы чувствуете, что вам не нравится то, что вы делаете, и вы не знаете, что с этим сделать, как по-другому себя вести, как по-другому поступить, то давайте с этим разберемся. Телефон, еще раз напомню, 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Начну сообщения, которые пришли на сайт «Эхо Москвы» к сегодняшней программе. Ангелина. Михаил, психология жертвы – это страх неодобрения. Как избавиться от этого страха? Ангелина, для этого надо сначала вспомнить, когда у вас это появилось. Обычно это чаще всего бывает в детском возрасте, в раннем детском возрасте. Какие-то сложности отношений с родителями. Вот и вчера я тоже вспоминаю, сейчас я читал такое сообщение, мне 12 лет, я вяжу свитер, и мама говорит, зачем ты вяжешь, кто это потом все равно будет носить. Вот какие-то такие ситуации, да, они нам прививают эту мысль, что мы какие-то неудачники, становимся неуверенными, вообще заложники, значит, своих родителей и так далее. И дальше возникает стереотипное поведение, которое во взрослом состоянии создает у нас проблемы. Вот для того, чтобы от этого страха избавиться, надо сначала разобраться, как им образом он у вас появился. Дальше. Как вы считаете, может ли психология жертвы, в кавычках, стать причиной опасного для окружающих поведения этой самой жертвы? Поясню. Загнанный в угол жертва, точнее, сама себя загнавшая в угол, готова пойти на преступление, чтобы освободиться от мнимых пут. Как, например, в фильме Звягинцева «Елена». О, я, к сожалению, не читал. То есть не читал, не смотрел фильм Звягинцева «Елена», не могу поддержать разговор. Но действительно, когда человек боится, то он становится, так сказать, более непредсказуемым, даже это агрессией не назовешь, в страхе своем. То есть, если человек уверен в себе, он ведет себя, ну, предсказуемо. Он знает, что он будет делать, он знает, как он будет реагировать. А когда человек боится, его загнали в угол, он действительно может сделать все, что угодно. Вот я могу привести такой пример. Есть такая статья 7Б. которые ставят военный билет призывникам, которых не возьмут в армию. Статья 7Б – это психопатический склад личности. Что имеется в виду? Что человек не контролирует свои эмоции. Он, если нормально все, для него спокойно, он себя ведет адекватно. Но если ситуация выходит из-под контроля, и он начинает бояться, то такие бойцы обычно берут автомат и начинают расстреливать всю свою роту, которая над ним издевается, например. И не потому, что человек агрессивный, потому что он именно загнанный в угол. Его страх настолько велик, и эмоции настолько неконтролируемые, что действия абсолютно непредсказуемые. Так вот, со статьей 7Б в армии обычно не берут. Так, длинное письмо. Юля, 21 год, из Казани. Уже 4 года я ощущаю огромную вину перед родителями. Из них 2,5 года, а с ними практически не разговариваю. До этого тоже были периоды необщения, но, естественно, не такие длительные, заканчивающиеся более или менее нормальными взаимоотношениями. Все из-за того, что я учусь на дорогой платной специальности, которую я сама выбрала в 11 классе. Но она мне неинтересна, это я поняла еще на первом курсе, но сказать боялась, ведь куда я иначе пойду? Я ничего толком не умею, не знаю. Никаких больных призваний и интересов у меня нет. Думала втянуть, но пока, увы. На первом-втором курсе я съехала в учебе, были хвосты от лени, нежелания и равнодушия. В противовес школьным годам я стала гораздо хуже учиться, больше гулять, развлекаться, хотя скажи кому, что я плохо учусь, люди посмеются. Четверки до пятерки в зачетке, один трояк. Но откуда же четверки по гуманитарным предметам, которые у меня лучше шли в школе? Родители этого не поняли, не понимают, конечно, в этом они правы. Одним словом, первый-второй курс я развлекалась, не училась, третьего стала заниматься, только чтобы перед родителями было не стыдно, чтобы они видели, что деньги за учебу идут не впустую. Так, очень длинное письмо, надо как его сократить. Они платят за меня большие деньги, я не могу оправдать их надежд, я не люблю, ничего не понимаю в этой профессии, которую выбрала, не могу просить у них денег, не могу принимать подарков. На Новый год подарили шубу, еще раз ни разу не одевала, потому что неудобно. А ведь я недостаточно хорошо учусь для них и не разговариваю, ко всему прочему. Не езжу за границу с ними, не хожу на концерты, в рестораны, потому что опять буду тратить деньги, как куча которых и так уходит на учебу, а своих я еще не заработаю. Отсюда вторая проблема. Через год с небольшим я закончу вуз, и кем я буду? Я себя накручиваю, все время думаю об этом. Прибавляется мысль, что я не выйду замуж, у меня не будет детей, я буду озабочен добыванием денег, и кто на такое посмотрит, да и вообще весь этот бред крутится в голове. Года 4, дома тяжело, но я сама виновата. Вы не подумайте, родители какие-то не такие, что родители какие-то не такие. Даже надо с ними просто поговорить, попросить прощения. Но, во-первых, я боюсь, что папа не простит. Во-вторых, ну, простит с учебой, работой, это что, все-таки буду иждивенкой, драмоедкой. Кем, куда, ничего не умею, интересов нет, зачем такие деньги? Длинное-длинное письмо. Как отпустить все это? Переходим к концу. А очень надеюсь на ответ. Спасибо за внимание. Вот сейчас я отвечу сначала на телефонный звонок, а потом вернусь к Юле. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, чуть погромче.
Да, здравствуйте. Я хотел бы вот спросить вот совета, как вот у меня отношения с моей девушкой, так, достаточно странные. У нас разное социальное положение, и
что, при этом... Что у вас разное?
Социальное положение.
Что разное. Это значит?
Ну, значит, что она все время общалась и живет в одной социальной среде, так, более низкой. Там, вот. А я общался и всегда жил в другой социальной среде. Угу. Вот, и по материальному уровню, и по уровню интеллектуального общения. Вот. Но при всем при этом девушка достаточно яркая, скажем так, очень сильный, как говорится, интерес со стороны мужского пола постоянно есть к ней. Но при всем при этом она пытается строить, пытается указывать на недостатки, пытается, притом делает это с чистой душой. А мне, наоборот, не хочется говорить о каких-то недостатках, о каких-то ее там проблемах. Вот. И получается, что я постоянно себя сдерживаю, так, либо вызываю гнев ее, с ее стороны, когда там, ну, делаю что-то, что она считает неправильным. Uh-huh. И вот тем самым у меня вот такой вот постоянно внутренний, ну, вот какое-то такое достаточно сильное напряжение.
И вопрос в чем?
вопрос все-таки, я вот не могу понять, нужно ли мне вот продолжать вот так же себя вести или вести себя с ней так же, как она со мной. Потому что, с одной стороны, я знаю, что я могу ей сделать больно тем, что буду говорить как-то, что ее недостатки вот такие-то или что-то еще. И не хочу делать ей больно.
Я вас понимаю, Дмитрий. Но вести себя надо, на самом деле, естественно. Это не вопрос, давайте мы поговорим, как мне лучше вести себя, так как я себя веду сейчас, гуманно и мирно, да, или начать с ней конфликтовать. В общем-то, вы ведь об этом спрашиваете?
В принципе, да, об этом.
Но вы же человек, видимо, мирный, спокойный и уверенный в себе. Дело в том, что конфликтуют люди неуверенные. Они таким образом пытаются самоутвердиться. У меня тоже есть подруга, которая, если возможность появляется там, она, например, не согласна с чем-то, она даже не спрашивает, так это или не так, она пытается сказать, как она это видит. Ну, я же, так сказать, провоцируя, ну, не буквальный конфликт, но некий спор, скажем так. И я это воспринимаю как ее попытку, ну, немножко подняться и самоутвердиться, потому что люди в себе уверены, им, в принципе, не приходит в голову спорить, потому что они в себе уверены. Понимаете, да, логику?
Понимаю, да.
Вот вы, видимо, человек в себе, особенно по отношению к подруге, уверенный, и вам это даже, видимо, скучно. А для нее это... Вы поговорите с ней таким образом, да, что не нужно там замечания все время делать, не нужно спорить по каждому поводу, конфликтовать, потому что это только, ну, как бы ухудшает отношения и, в принципе, ничего не прибавляет с точки зрения самооценки. Вы начали разговор... Смотрите, Дмитрий, вы сами начали разговор с того, что мы из разных, как вы сказали, социальных слоев.
Да.
То есть, если вы это подчеркиваете, она, видимо, может себя тоже чувствовать, по вашему же мнению, из низшего социального слоя. Может быть, она вашими глазами на себя так и смотрит и пытается выкарабкаться за счет спора, понимаете?
100% она об этом говорит, что как бы это действительно так, она это осознает. В принципе, я ей не скажу в уме, в здравом смысле. Вот. Но она это аргументирует тем, что отношения нужно постоянно строить. То есть нужно выстраивать гармонию, а для того, чтобы выстроить, ее нужно проговорить, обсудить.
Ну да, это немножко другая проблема. Она не может просто жить, она может решать проблемы. Да, вот эта идея выстраивания отношений, это все время есть проблемы, их надо все время решать. И эта гармония, она как бы удалена бесконечно, там, за линию горизонта заходит.
Это вот так... это меня сильно беспокоит, и потому что внутри получается, что я дисгармоничен. То есть она уверена в себе, как многие женщины. Вот они знают, что они делают, они знают, чего они хотят. А вот есть такие женщины.
Ну, послушайте, Дмитрий, смотрите. Если женщина или мужчина знает, что он делает, или знает, что он хочет, он же не будет конфликтовать из-за этого. Это же нелогично. Ему не надо доказывать. Что такое спор, да? Это попытка доказать другому свое мнение. А зачем, ну, если ты в себе уверен, тебе кому-то что-то доказывать? Логика понятна?
Да, конечно, понятно.
Но я не думаю, что такими проповедями вы сможете что-то добиться. Вам надо... Вы, естественно, можете поговорить, что вам не нравятся эти конфликты, вы не хотите вести себя так же, но это, так сказать, уже угроза самим отношениям просто, потому что конфликты, они ни к чему хорошему не приводят.
Вы знаете, вот немножко пытался я с ней говорить в таком ключе. Она говорит, что если не проговаривать, так, если не пропаривать вот эти все ситуации, то отношения будут не настоящими, фальшивыми.
Ну да, как говорила Ахеджакова в известном фильме, у верблюда два горба, потому что жизнь борьба. А по-другому мы жить не умеем. Не знаю даже, чем вам помочь, Дмитрий. Но вам надо, во-первых, ей объяснить, чтобы она не комплексовала из-за своего социального происхождения. Потому что вы сами начали с этого разговор, я не исключаю, что вы, может быть, и до нее эту мысль донесли. Что-то сказать, более низкоорганизованное, не знаю как. И что, если конфликты будут продолжаться, просто отношения на этом закончатся рано или поздно. Если она ими дорожит, то ей надо сделать выбор. Но, в принципе, так по-хорошему, конечно, эту проблему надо решать. Это не проблема взаимоотношений, это ее отношение к миру как бы такое. Она пытается самоутверждаться таким образом. Проблема надо решить именно с ней. Но я возвращаюсь к Юле. Итак, Юля не учится, с родителями не разговаривает, у нее чувство вины перед родителями, она себя накручивает, что ей неинтересно учиться, а что она будет делать дальше, а денег у нее нету, замуж она не выйдет. Чем работать, кем работать, она тоже не знает, потому что ей нет ни к чему интереса. И извиниться перед родителями она не может, будет скандал и так далее. Значит, дорогая Юля, тут причины могут быть две. Или вы сами себе внушили, что родители от вас чего-то ожидают, поэтому вы себя так накручиваете, потому что не оправдываете ожиданий. Или, может быть, сами родители так себя повели, что внушили вам мысль, что они действительно от вас что-то ожидают. А так как вы не справляетесь с ожиданиями, у вас случается кризис, который, естественно, увеличивается. Вплоть до идеи, что я вообще ничего не могу, никому не нужна, замуж не возьму, денег я не заработаю, ну и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вам надо не с родителями поговорить на эту тему, а с собой сначала разобраться, объяснив самой себе, что вы не являетесь предметом чьих-либо ожиданий вообще. Вы как бы самоценны по сути своей, по природе своего рождения. И вы должны делать то, что вы хотите. Вы действительно можете извиниться перед родителями, сказав, что простите, что вы потратили такие деньги. Я бы раньше сказала вам об этом, но я боялась там гнева вашего, неодобрения, поэтому вынужденного, поняв на первом курсе, что я не хочу учиться, тянуть до пятого. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Вам 21 год, вы можете эту проблему исправить. Но тогда, Юля, вам придется понять и брать ответственность за свою жизнь, что дальше вы будете образование получать сами за свои деньги, будете искать работу, как вообще во всем мире это делается. Студенты, они работают, и на заработанные деньги, если родители не обеспечивают их образование, они, собственно, ищут себе учебу. А может быть, вы такой вундеркинд, что поступите вообще на бюджетное отделение, не будете платить за учебу. Вам надо взять на себя ответственность. Вы немножко инфантильно рассуждаете, что мои родители, мне перед ними стыдно, у меня чувство вины, я даже с ними не разговариваю, даже в рестораны с ними не хожу, потому что я не оправдываю их ожиданий. Но вы же взрослая девочка, вам 21 год. Вы уже совершеннолетние. Хотя научитесь хотя бы хоть немного зарабатывать, чтобы хоть как-то себя обеспечивать. И не надо оглядываться на родителей, как бы я вот уже что-то могу, и они будут меня одобрять. Делайте это только для себя. Родители здесь вообще ни при чем. Короче, из этой ситуации надо постепенно выходить. Павел из Саратова, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
В чем у вас проблема?
Моя проблема заключается в том, что... Как вы уже говорили, вот о чувстве вины, наверное, о неуверенности в себе, я постоянно пытаюсь кому-то что-то доказать.
Приведите пример.
Ну вот, то есть, например, делаю замечания своим друзьям, не знаю, критикую, как-то пытаюсь ввязываться в споры, а потом спокойно, когда я об этом подумаю, я понимаю, что, в принципе... Ну, не очень это было адекватно.
А пример можете еще более конкретный? Конкретный спор, конкретные замечания, что-нибудь.
Так, ну, то есть я вижу там, что-либо человек делает, чтобы...
Что сделает? Мнение... Какой человек, что он сделал?
Ну, что угодно, любая мелочь.
Не, не там... любая мелочь, Павел, конкретно. Хорошо. Мне нужна история.
Ну, например, как-нибудь неправильно разговаривает.
Кто там, неправильно там, говорит, что неправильно
мой
сказал?
Друг, там, например, неправильно себя ведет ситуация, неправильно говорит.
Что он делает? Что он сказал неправильно? Фразу саму произведите.
Вы понимаете, я просто говорю не о конкретном, а о том, что я...
Мы не сдвинемся с мертвой точки, если у нас не будет конкретики. Мы будем с вами теоретизировать. Понимаете, нам нужна конкретика. Мне нужен какой-либо пример из вашей жизни. Любой.
Ну вот, например, давайте моя девушка, например, она,
да.
Она что-то делает на работе, что, например, не говорит с начальством о том, что с ней неправильно поступает, она
так,
замалчивает.
Ваша девушка человек... замалчивает, что с ней неправильно, несправедливо, да, поступает. Да. Так.
А я такой человек, что я, ну, взрывной сам к себе, то есть я так. Не замолчу, выхожу в лицо. И я начинаю там пытаться учить ее жизни и чему-то подобному, но в конце концов я понимаю, что это было не очень.
А что вы понимаете? Вот вы говорите, я пытаюсь, это ваша эмоциональная реакция, а трезвая реакция, говорит, я понимаю, что это не очень. А что вы понимаете? Почему не надо этого делать?
Ну, я понимаю, что, знаете, я понимаю то, что конкретно вообще мое поведение... обусловлено, наверное.
Но дайте с девушкой эту ситуацию все-таки разберем.
Да.
Значит, ваша девушка, которая там, не знаю, затирают на работе, да, она об этом не говорит. Вы считаете, что с ней несправедливо поступают, и вы пытаетесь ей внушить мысль, что так себя не ведут, надо, я не знаю, там, кулаком по столу ударить, ну, я не знаю, да,
ну, общем, понял,
заявить
понял.
О себе, да, а не молчать. Да, да. Но вы не учитываете, что это ее жизнь, а не ваша. И она поступает так, как она хочет. Это ее дело. Да. Вот что с вами происходит, почему вы ей не доверяете в том, что она ведет себя не то, что правильно или неправильно, да, а ведет так, как ей это естественно себя вести. Что у вас вызывает здесь несогласие, что ли?
Мое мнение, что я переношу свои комплексы на нее.
Ну, это понятно, конечно.
Потому что... Просто вот пример такой, что я, например, в компании, например, стараюсь постоянно что-то тоже вот шутить, там, острить, как-то выделиться. Потому я считаю, что это идет с детства, то есть там во дворе, как бы на окраине провинциального города, постоянно приходилось себя отстаивать. И это как защитная такая реакция. И вот, ну, мое мнение, что я это так по жизни начал вести, просто вот слушая вашу программу, я... понял, что это проблема, и она распространяется, наверное, на все области моей жизни.
Ну, правда, давайте возьмем...
Да,
давайте возьмем простую ситуацию. Вы попадаете в какое-то там общение, да, с друзьями или с незнакомыми людьми, и вы не пытаетесь ни первый заговорить, ни острить. То есть вы ведете себя как-то естественно, а когда вы вдруг чувствуете, что вы не справляетесь, вам хочется что-то сказать, вы останавливаете себя и спрашиваете... А вот если бы я был человеком уверенным, как бы я себя в этой ситуации повел? Стал бы я сейчас, например, там, показывать себя остроумного, да? Стал ли я привлекать себе внимание? Или стал бы я кого-то, как девушку свою, учить жизни? Понимаете? Вы же можете немножко проконтролировать, да, свои реакции, первые реакции, привычные, и сказать, стоп. Алло?
Да.
Что вы говорите?
Я говорю... Просто дело в том, что вот у меня такая черта есть, то есть я, например, могу, вот, грубо говоря, ругаться с человеком, да, с разными. Я могу наговорить там вещей, через которые 5 минут я ужаснусь просто, что я их произнес.
Но вы плохо просто контролируете,
я пытаюсь остановиться, я не могу остановиться. То есть,
конечно.
Я привожу примеры, что вспоминаю человеке что-то хорошее, но понимаю, что мне в этот момент плевать.
Павел, да, вы плохо контролируете свои эмоции, это и есть суть проблемы. Давайте еще раз я вам объясню. Вы, не думая, сразу же выдаете свою привычную эмоцию по той причине, что вы вообще плохо контролируете. То есть ваш мыслительный процесс проигрывает вашим эмоциям. Вы сначала реагируете, потом думаете. Как и про девушку вы сказали, я сначала учу ее жить, потом понимаю, что не надо. Зная за собой эту слабость... Когда у вас возникает такая ситуация, где у вас вылезает эмоция, вы затормозите этот процесс реагирования и спросите себя, вот если бы я был в себе уверенный, сильный, независимый человек, как бы я сейчас стал себя вести? Я вас уверяю, может быть, не с первого раза и не каждый раз, но постепенно вы начнете реагировать нормально. Ваши эмоции, они будут... Во-первых, нельзя с собой бороться. Я боюсь, что меня неправильно сейчас поймут. Не надо давить свои эмоции. Человек не должен находиться с собой в конфликте. То есть своим разумом пытаться давить свои эмоции. Надо признать, что вот такой я эмоциональный. Но попытаться эти эмоции хоть как-то контролировать. Не задавив их в себе, а просто отреагировав по-другому. Сказать, стоп. Сейчас я начну кричать, там, с пеной у рта доказывать, учить жизни, спорить. Не надо. Мне не нужно никому доказывать. Я не настолько не уверен в себе, чтобы мне это было нужно. И вы начинаете уже тихо разговаривать, спокойно разговаривать. Не в авторитарной манере. Не пытаетесь не давить, не доказывать свою правоту, не учить жизни. А просто вы можете сказать, вот я думаю так, и этого будет достаточно. И постепенно вы к этому привыкнете. Давайте послушаем песню.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Big Mega Radio Smasher.
I had the time of my life. And I never felt this way before. And I swear, this is true. And I owe it all to you.
Oh, I had the time of my life. And I never felt this way before. And I swear, this is true. And I owe.
Продолжаем. Еще раз напомню, чтобы мне вам помочь, мне нужны от вас конкретные истории. Поэтому, прежде чем позвонить, не как мы сейчас с Дмитрием долго я с него вытягивал эту историю, а вспомните какую-то реальную ситуацию, и мы тогда ее обсудим. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Я прошу прощения, у меня насморк, поэтому говорю немного в нос. Так, читаем дальше. «Родился вопрос», — пишет Игорь. «Сегодня в эфире я обсуждался вопрос судьбы. голосование на вопрос, кто на кого влияет, вы на судьбу или судьба на вас. 14% считают, что влияют на судьбу, а 86% считают, что влияет судьба на них. Похоже, что жертвенность — черта человечества, и, похоже, последние несколько тысяч лет, или я ошибаюсь. А может, это просто защита психики, как самосохранение при подходящих условиях. Например, мама ругает, но кормит и стирает, и так далее. Не лучше научиться взаимодействовать. От невзгод меня спасало взаимодействие со всем, и любопытство, желание знать, учиться всегда и всему. А анализ без надумывания — мои хобби, я влияю на все, и все влияют на меня, больше или меньше, пофигу. Так, Игорь, что это вы так раздухарились, я бы сказал. А еще у меня есть велосипед, у меня все в порядке, давно выбрал между добром и злом, мне 30 лет, никогда не стану взрослым, не хочу. Это чувствуется, кстати, по тексту. Теперь о конкретных цифрах. Не человечество так думает, а россияне так думают. И, к сожалению, из-за того, что 86% думают, что судьба на них влияет, мы имеем то, что имеем. А когда мы будем не 14%, как вы пишете, а 86% думает, что мы сами влияем на судьбу, и мы, собственно, и есть наша судьба, тогда, может, и жить будет по-другому. Так что человечество вы сюда не припахиваете, оно здесь ни при чем. Светлана из Свердловской области. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Значит, вот у меня такой вопрос. Мне скоро уже 40 лет, и я всю жизнь строю зависимые отношения с людьми. Это либо какие-то псевдородители, которых я пытаюсь найти.
Что такое псевдородители, которых я пытаюсь найти?
Что это значит? Это более старшие люди.
Подальше от микрофона или выключите радио?
Это люди, которые старше меня, которые... Или это...
Еще, Светлана, прошу прощения. Выключите совсем радио.
Все, да.
Какие-то помехи там.
Ну, к сожалению, да, помехи. Вот это...
Говорите.
Да. И это может быть более сильная личность, чем я. И на эту сильную личность я скидываю все свои тревоги. И это дает мне силы жить, дает опору в себе. Сама личность такая весьма слабая, неуверенная. И я не могу принимать решения, ответственность за себя. И, конечно, эта личность эти старшие люди из моей жизни уходят, так как мало кому понравится, когда за них цепляются. И я понимаю,
40-летняя девочка, да?
Да. Я понимаю, что это все это иллюзия, и я быстренько нахожу себе новую сильную личность или новых родителей в кавычках. И если на каком-то этапе нету ни того, ни другого, то я чувствую опустошение, мне просто трудно жить, и в себе я опоры не нахожу. Что вы можете сказать?
Что я могу рассказать? Да. Я могу вас спросить, в каком возрасте, или если вообще помните, вы для себя решили то, что вы мне рассказали, что я не могу принимать решения, я не могу ни за что отвечать, мне нужны сильные люди. Вы когда это про себя поняли?
Поняла я это недавно.
То есть как недавно? Вы же так всю жизнь прожили.
Да, всю жизнь я так прожила.
Значит, когда-то, раньше, до этого вы для себя решили, что вы не можете ничего, и вам нужен кто-то сильнее и старше вас.
Ну, это происходило с подросткового возраста.
А что происходило?
Поиски более сильной личности.
А что с вами было в подростковом возрасте, что вам уже тогда понадобились эти поиски?
А родители меня, так сказать, унижали.
Как они вас унижали?
Ну, не будем про это.
Хорошо.
Достаточно неприятные вещи. Ну, скажем так, не любили.
А вы считаете, что они вас не любили?
Ну, они так, в общем-то, откровенно это говорили.
Ой, мы тебя не любим.
Ну, и так бывало.
И вы решили для себя, что раз вас не любят и унижают, то вы уже такая готовая жертва. И все, что вам осталось, найти замену этим родителям. Правильно я понимаю?
По всей видимости, так я не думала тогда, но...
Вы сейчас так думаете?
Да, сейчас я думаю именно так.
То есть вы себя жалеете?
Конечно.
Ну, конечно, такие родители. То есть вы не берете ответственность за себя взрослую, да? Как вы же сейчас уже, родители, наверное, уже забыли. Теперь это ваша жизнь. Вас же теперь никто не унижает и не говорит, что вас не любит. Дальше вы это сами с собой делаете.
Так.
Что так? Я вопрос задал.
Веду-то я себя уже, уже сложившимся образом.
То есть вы еще считаете, что вы по-другому и не можете? Раз вы за 40 лет привыкли, а вы пробовали по-другому?
Пробовала, у меня не получается.
Вот давайте опять конкретную ситуацию разберем. И решим, получится у нас или не получится. Давайте.
Угу.
Вспоминайте.
Я должна вспомнить какую-то ситуацию.
Ну,
да,
я за вас точно не вспомню, конечно.
Скажем, мне нужно найти работу.
И?
Я быстренько нахожу кого-то.
Нет, вам сейчас нужно найти работу?
Да, поменять нужно.
То есть вы сейчас хотите поменять работу, да?
Да, да.
Кем вы работаете?
Ну, сейчас работаю на низкооплачиваемой должности.
Это название работы?
Нет.
Ну, кем вы работаете?
Ну, надомная работа у меня.
Надомная. А вы хотите на что поменять надомную работу? Только я вас очень прошу, вы сейчас соберитесь и давайте немножко быстрее разговаривать.
Да, хорошо. Какую-то более высокооплачиваемую работу я... Вот и сейчас такая же точная ситуация. Я не могу принять решение.
Сейчас, секунду, подождите, не торопитесь.
Да.
Сейчас разберемся. Вы знаете, какая работа принесет вам больший доход?
Нет.
А, значит, на этом уровне вы тоже не знаете. Вам кто-то должен найти эту работу.
Да.
А вы сами могли бы, вы знаете, сколько вы хотите зарабатывать?
Нет.
То есть вы даже сумму не можете озвучить?
Ну, сумма, где-то 1020.
1020.
Да.
Вы представляете, за что платят 1020? За какую работу, кроме надомной?
У меня есть три варианта, но из трех вариантов...
Расскажите мне про три варианта, давайте.
Скажем... Первая работа администраторская, вторая работа менеджером.
Так.
А третья в риэлторской фирме.
В риэлторской фирме. Вам что больше нравится из этих трех вариантов?
Я не знаю.
Какая?
Не знаю.
Ну, сейчас, может... Друзья мои, я хочу извиниться. Понимаете, радио — это ток-шоу. Консультация занимает час. А когда человек приходит в консультацию, он может там думать, может молчать полчаса. Но на радио это невозможно, и поэтому хочу и перед вами извиниться, и перед слушателями, но мы, к сожалению, вот в таком режиме должны немножко быстрее пытаться говорить. Все-таки, чему у вас больше душа лежит из этих трех вариантов?
Моя проблема заключается, что я сама вообще ни одного решения принять не могу.
Я не прошу от вас решения. Я задал вопрос пока безобидный.
Скажем так, администраторская работа.
Администраторская. Где? Да. В салоне? Где администратор?
Да, да.
В каком? Косметическом?
Да.
Так, у вас... Вы где живете?
Я живу на Урале.
На Урале. У вас на Урале есть косметический салон?
Да, да.
Вот если бы вы были человеком в себе уверенным, да? Вы сказали бы сами себе, я могу это сама сделать. Вы бы что стали делать? Вот вы хотите работать администратором.
Резюме рассылать.
А?
Резюме рассылать.
А можно и самой дойти? Светлана?
Ну, так. Можно.
А вам лень?
Нет, не лень, но...
Но что?
В другой ситуации я тоже буду себя...
Не-не-не, давайте до конца эту ситуацию договорим. То есть вы можете предоставить резюме. Предположим, вы разослали резюме, вам кто-то ответил. Вот если вы опять в себе уверены, вы что будете делать? Вы получаете ответ. Приходите на собеседование. Дальше, что делает в себе уверенная Светлана?
Приходит на собеседование.
Там какая проблема вас пугает на собеседовании? Чего боитесь? Светлана?
Ну, достаточно трудно вообще что-то сделать самой. Мне все время нужен кто-то.
Не нужен вам кто-то. Вы же можете пойти на собеседование?
Ну, трудно.
Трудно, да? С непривычки трудно. Вы 40 лет не ходили сами, а теперь вы пойдете сами. Я понимаю, как ходить? Начинать или говорить начинать. Трудно сначала. Но согласитесь, что это, наверное, возможно.
Наверное, возможно. Даже вызовы меня изменять с прислушателем, потому что я не могу даже разговаривать достаточно без пауз, да?
Понимаете, в чем дело? Это нормально. Вы научитесь, вы придете на первое собеседование, будете говорить медленно, будете делать паузы. Самое главное, что когда вы вообще что-нибудь сделаете, например, напишите резюме, отошлете его, получите ответ, придете на собеседование. В этот момент пытайтесь вести себя как человек уверенный в себе. Это первое. И второе, у меня к вам есть простая просьба. Вы вот у нас между передачами неделя. Вы сходите на собеседование. Это даже может быть проще, чем просто резюме отослать, хотя бы просто принести, может быть, тот же салон свое резюме, и напишите мне на сайт «Эхо Москвы», чем у вас это закончилось. К сожалению, я должен извиниться, но вот я уже сказал, радио — это не консультация, невозможно в течение часа говорить с одним человеком. После новостей мы продолжим разговор.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride.
Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love.
The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers.
Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the
часов.
Хотя о сексе, в отличие от анонса, вопросов пока нет. Тем не менее, когда мы ведем себя как жертвы, как люди неуверенные, что с этим происходит, как мы реагируем и как строится наше поведение, какие последствия такого поведения мы на себе испытываем, об этом наша программа. Напомню, если вы хотите какую-то помощь, то мне нужны реальные конкретные истории. Может быть, короткие, но конкретные. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Такое приятное сообщение от Оли. Оля пишет: «Михаил, а если я скажу, что влюблена в вас, как вы это прокомментируете?» Оля: «Да с удовольствием. Мне приятно, если меня любят. И вам будет приятно, если вас кто-то любит». Николай, как перебороть себя и после работы курьером, которая мне нравилась, найти более оплачиваемую, но двигательную работу? А зачем перебарывать? Человек обычно делает то, что он хочет. Если вам нравилось работать курьером, но не нравились деньги, то вы, значит, сейчас хотите зарабатывать больше денег, но при этом еще двигаться. Вот и все. Здесь борьба вообще не нужна. Ян, 24 года, искривлен член, из-за этого боюсь отношений, девственник, как быть? Ян, вообще прямых членов не бывает в природе, все члены имеют изгиб, или, как вам больше нравится, назовите это искривлением. Для женщины это вообще вопрос не принципиальный, это никак на коитус не влияет. Светлана, я около 2 лет работала с психологом, была жертвой, однако стала очень зависимой от психолога. Жизнь без нее кажется мне невозможной, в голове крутятся диалоги с ней, что делать? Ну, может, и поменять психолога, Светлана. Саша, у друга каждая следующая девушка, отношения всегда серьезные, живут вместе по несколько лет, хуже предыдущей, глупее, слабее, можно сказать, примитивнее, не из его круга. Сам умен и очень успешен, это психологическая проблема, спрашивает Саша. Саша, ну это немножко ваша проблема, а не вашего друга. Вот как нам позвонил слушатель и сказал, что и его подругу обижает на работе, и он ее учил, как, значит, ей реагировать. То же самое и вы демонстрируете. Давайте будем считать, что уважать, во-первых, выбор вашего друга, если ваш друг общается с такими девушками, с которыми он хочет общаться, это вообще его дело. Вот почему вас это как бы задевает, это уже другой вопрос. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985, Лена из Москвы, мне 21 год. Недавно поняла, что часто гуляла с парнями, которые мне неинтересны, которым я была равнодушна. Я цеплялась за них, потому что именно я им нравилась. Мне казалось, что это очень надежным. Я как будто бы боялась, что не найду другого, который мне будет нравиться. Только недавно стала отпускать тех, кто не для меня. А принято, что мужчина делает шаг, но и женщине тоже порой так хочется начать. Но непонятно как. Как поверить в себя, что обязательно будет тот, кто мне нравится, Михаил? Как начать что-то с тем, кто симпатичен? Хороший вопрос. К сожалению, Лена, и мужчины, и женщины, многие страдают от того, что они общаются с людьми как бы из благодарности, что на них обратили внимание. То есть это не их выбор, а они уже заранее благодарны, если кто-то, кому-то они понравились, да, кто-то на них обратил внимание. Они уже начинают встречаться просто из этой самой благодарности, что они кому-то нужны, кому-то интересны и так далее. И я так чувствую, это и ваша проблема тоже. Ну и у вас есть второй вопрос, что мужчина должен делать первый шаг, а вы хотите сделать первый шаг тоже, но не знаете, не знаю, в чем проблема. Возьмите и сделайте, познакомьтесь. Практически так же, как и знакомиться с мужчиной. Скажите, что он вам понравился. А вам будет легко, если опять вы себя будете чувствовать уверенно. Что такое чувствовать себя уверенно в этой вашей ситуации? Это не бояться быть отвергнутой. Больше ничего. Если вы не будете бояться отказа, у вас все получится. А страх подойти, он сопряжен с тем, что вы не можете, видимо, пережить для себя ситуацию, где молодой человек, который вам понравился, скажет, ну, а ты мне не нравишься. И вот если вы способны пережить эту проблему, то вообще проблем никаких нет. Кстати, насчет «не нравишься». Не потому, что вы плохая, а потому, что вы не должны всем нравиться. У всех людей свои вкусы, ему нравится какой-то тип девушек. Может быть, вы ему, кстати, и понравитесь, я просто так сейчас рассуждаю. Вот. Вы же тоже, вам не все же молодые люди нравятся, это нормально. Если вы, человек на свой счет как бы не принимает, не он плохой, да, там он чем-то не подходит, а просто, ну, люди разные, у всех разные вкусы, больше ничего личного, что называется. Андрей из Московской области крупным шрифтом написал. Надо срочно разработать, принять госпрограмму необходимой поддержки развития сексуальной культуры населения с разделами просвещения, услугами, безопасности, здоровья, рекламы, науки. Необходимо больше освещать это в СМИ. Хорошо. Марина, мне 23, моему мужу 47, мы живем вместе 2 года, не расписано. У нашего союза есть перспективы? Но, Марина, странный вопрос, вы же 2 года уже живете, значит, какие-то перспективы уже и так есть. Что вас смущает? Саша, продолжите, пожалуйста, про антисемитизм. Только как христианин я вам скажу, что Бог у меня все время не ассоциируется. Антисемитизм христиан связан с обвинениями евреев в убийстве Христа. Антисемитизм также сильно развит в арабских странах и Иране, связан с образованием Израиля. Скажите, а ксенофобия – это психическое расстройство? Саша, начнем с конца. Ксенофобия традиционно считается неприязнью. На самом деле в слове «ксенофобия» второй корень – фобия. То есть это страх перед. В этом смысле я, Саша, как и вчера, продолжаю настаивать на своей версии. Дело в том, что в распятии Христа принимали участие вообще-то римляне, нынешние итальянцы. Но я что-то не помню, что кто-нибудь испытывал антиитальянизм или антиремизм. И такого отродясь не было. Потому что Христа, согласно Евангелию, распяли римляне, а не евреи. Евреи сдали, и римляне распяли. Это первое. Второе. В чем, я напомню, моя идея, почему просите продолжить этот разговор. Идея в том, что Бог требует от человека подчинения, контроля над своими поступками, чувства вины, чувства совести и многое другое. И так как Бог по происхождению еврей, то проблема антисемитизма, почему она такая долгоиграющая? Ей, в принципе, ровно столько лет, сколько лет христианству. Что человек, когда сталкивается каждый день, даже в обыденной жизни, с необходимостью иметь над собой сильное существо, которое, как ему кажется, его подавляет, ищет причину в евреях, которые, собственно, и породили как Христа, так христианство, и так, кстати, вообще монотеизм весь. Вот я так думаю. Но я не навязываю свою точку зрения. То, что касается арабских стран и Ирана, вы правильно пишете, это не антисемитизм, это антиизраилизм. Это отношение не к евреям. Все евреи всегда жили и в Иране, и в других арабских странах, и жили нормально. Это именно связано с возникновением государства Израиль. Это немножко другая история. Так. Алекс, в молодости были цели заработать и найти девушку. Сейчас уже есть дочь, разошлись, и теперь уже слишком придирчив. Живу один, и окей. Но смотрите, Алекс, если и окей, то вообще проблем нету. Если вы не жалуетесь, а просто констатируете, что в молодости хотел так, сейчас вот так, но меня это устраивает. Ну и замечательно. Охота жертвой быть или жертвовать охота? Теперь петь, бросать, не ныть бревном по жизни. Это стихи, что ли? Плыть или осушить болото? И автор едких эпиграмм порой жертвой бывает сам, а жертва хлопает глазами, за душу твою и слезами. Жалко, что автор этих чудных стихов не подписался. Так. Антон, 26 лет. Я встречался с девушкой старше себя на 5 лет с ребенком. Ни ее характер, ни ее положение меня не устраивали. Но я все же женился из-за неуверенности в себе и страха остаться одному. Неделю назад подали на развод, не жалею. Пишет Антон, 26 лет. Антон, ну тут подали и подали. Дело в том, что чтобы вы опять на те же грабли не наступали, вы должны для себя понять, что у вас есть какая-то проблема, что вы в себе не уверены, у вас есть страх остаться одному. И, видимо, как я уже сказал ранее, вы женитесь и даже общаетесь с девушками из благодарности, что они вообще, так сказать, на вас обращают внимание. Поэтому вам надо решить именно эту проблему, приобрести в себе уверенность и самому же выбирать тех девушек, с которыми вы действительно хотите жить, а не только потому, что вы им понравились. Света, вот это мне нравятся люди, уверенные в себе. Света из Самары, 37 лет, на сайте познакомилась с иностранцем, приглашает в гости. Как вы думаете, настолько правильно просить у нее денег на дорогу? Дорогая Света, если у вас нет денег на дорогу, вы можете сказать иностранцу, что у вас нет денег на дорогу. Дальше, так как он приглашает, это его проблема. Захочет дать денег, даст денег, не захочет, не даст. Если у вас есть деньги, но вы не хотите их тратить, вы можете сказать, у меня есть деньги, но я считаю, что должен дорогу оплатить мне ты. По той же причине, потому что ты приглашаешь меня в гости. Ну или у вас такая психология, что это вообще должен делать мужчина. Вот и все. Так я понимаю, сам иностранец вам денег не предлагает, тему эту не поднимает, поэтому он как бы вас этим и озаботил. Вы можете по другому пути пойти, вообще ничего не говорить. Пройдет время, иностранец спрашивает, ну как, ты едешь? И тут вы ему говорите, а денег нету. Или я не готова платить за билет. Вот и все. Вообще, люди в себе уверены. Я даже сейчас не пытаюсь анализировать Светин вопрос с точки зрения этики. Просто люди в себе уверены, они ориентируются на себя, а не на то, как они выглядят в глазах окружающих. Им, честно говоря, достаточно все равно, что о них подумают. У них есть своя точка зрения относительно себя, и сообразно тому, что они думают о себе, они и поступают. А что о них думают другие, для них вообще не сильно актуально. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Продолжаем программу. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985. Таня спрашивает: если ребенка не хвалить и не восхищаться, вырастает неуверенным, если хвалить, разочаровывается, что другие не восхищаются. Не совсем так, Таня. Если ребенка не хвалить, то об этом наша передача, а если его хвалить, и пусть у него даже будет завышенная самооценка, если он себя ощущает исключительным, самым умным, самым красивым, то и другим он будет представляться таким же, и им будут восхищаться. В принципе, мы восхищаемся на самом деле теми, кто сам к себе так же и относится. Марина, доброй ночи.
Доброй ночи. Вы знаете, я послушала тему вашей передачи, где говорится о том, что чувствуете ли вы себя жертвой. Хотела у вас проконсультироваться. А в моем случае, мне кажется, жертвой, скорее всего, может стать мой собственный ребенок, жертвой взаимоотношений моих с супругом. Дело в том, что мне 32 года, ему 31, но это большой ребенок, который, наобещав ребенку, мы в разводе, наобещав ребенку контактировать с ним, этого не делает с той регулярностью, с которой его ждет ребенок.
А сколько лет ребенка?
2.
Угу.
Он уже все понимает. И папа, пообещав, что он будет звонить каждую неделю, звонит раз в месяц. А то бывает, конечно же, и каждую неделю. Так вот, мой вопрос состоит в том, что на данный момент я запретила отцу контактировать с ребенком, поскольку тот ждет, и я боюсь, что у него будут нарушения какие-то в психике. Но насколько правильно я поступила? Стоит ли мне дожидаться? Может быть, на это уйдут и годы, когда папа ребенка повзрослеет? Или все же попытаться правдами и неправдами другому человеку, взрослому, объяснить, что нельзя врать детям?
Марина, смотрите, я не могу вас судить и говорить, правильно или неправильно вы поступили. Это вам решать. Я не знаю, то есть этот вопрос между чем? Вообще не общаться или общаться раз в месяц, правильно?
Насколько жертвой может стать ребенок в ситуации как то, не общавшись с папой совсем, или вот время от времени, то есть получая вот то общение, но нерегулярно?
Ну, ребенок чуть подрастет, и можно ему объяснить, что папа регулярно звонить не будет, но позвонит. Нет, ребенок к этому ведь тоже привыкнет. Но если ребенок будет знать, что отца как бы вообще нет в его жизни, это может быть другой проблемой. Я сейчас не могу вам давать советы, как вам правильно поступить. Единственное, я, конечно, не сторонник запретов общения родителей с детьми, тем более он у вас там не наркоман, не уголовник, не алкоголик, над ребенком он не издевается и так далее, что во всех органах опеки бы поднимали такие вопросы. А ребенок, конечно, привыкает и ждет, но в какой-то период он понимает, что папа, так сказать, достаточно спонтанно общается и относится к этому спокойно. Как он будет реагировать на вообще полное отсутствие общения, я не знаю. Ну и последний ваш вопрос. Повзрослеет ли папа, тоже не знаю. Может, он уже взрослый, ему 31 год. Чем ему вдруг начать взрослеть? Ваши приводимые примеры к теме очень негативны. Подскажите, как научиться не принимать негатив близко к сердцу, спрашивает Руслан. Руслан, к сожалению, вот такие общие вопросы, я не могу на них дать ответы. Мне нравятся конкретные вопросы. Какая негативная ситуация, как к ней относиться? Люда, уверен в себе человек, это прежде всего личность, но в школе из нас выбивали желание быть просто самим собой. Мне уже 50, вот сидит в мозгах прочно. Дорогая Люда, мне тоже 50, и меня тоже выбивали, но я не считаю себя жертвой школы. Вот эта личность уверенная, она берет ответственность на себя, за свою жизнь. А знаете, что вы говорите? Это школа, да? Я бы была бы уверенной, но в школе у меня выбили. Это вы думаете про себя. Но дело в том, что миллионы 50-летних людей, которые были в советской школе, они же не все там не уверены. Среди них куча уверенных людей. Поэтому давайте исходить из того, что это вы сами для себя придумали, что ваша неуверенность как бы находит оправдание в системе образования, что на самом деле как бы и правда, и неправда. Дмитрий, доброй ночи.
Здравствуйте. Да, вот у меня тоже с посвящаемой вашей есть проблема, посвящаемый вопрос по поводу комплекса жертвы, скажем так. Ну, если на конкретных примерах вам удобнее, вот это сейчас связано с моей работой, я как бы работал несколько лет в организации, там бюджетной, где там был оклад, там была ясность, какая-то определенность, и сейчас я, так скажем, в начинающей фирме, и не могу... могу как бы там говорить там о своих потребностях. Нет у меня навыка как бы говорить о том, что мне нужно, скажем, о прибавке зарплаты.
А почему не можете говорить? Потому что волнение чувствуете какое-то, когда думаете об этом или говорите.
Волнение, страх, да, вот невротические состояния.
А вы хотите, чтобы вам прибавили зарплату?
Ну, да.
Ну, вот давайте, Дмитрий, если бы вы были уверены, вы бы как сказали? Вот представьте, что я ваш работодатель, и прямо ко мне можете обращаться.
Что у меня есть потребности жизненные, которые в данный момент не удовлетворяются, и я бы хотел попросить о прибавке.
Вы смотрите, в вашем предложении есть что-то от сильного человека, а что-то от слабого. От сильного то, что вы об этом говорите, от слабого то, что вы просите деньги, потому что у вас есть потребности, а деньги надо просить, потому что я такой незаменимый, я очень хороший работник. И деньги мне положены не потому, что у меня есть потребности, а потому, что я того стою. Понимаете разницу?
Да, я понимаю. Разницу, ну, то есть, важно не просто говорить о проблеме, значит, а еще...
Я считаю, что мне надо... Я считаю, что я могу зарабатывать у вас больше. Ну, там, по объему работы, по своим навыкам, почему угодно. Но когда вы говорите о потребностях, вы так можете суду попросить в банке. Типа, мне нужно, да? А мы говорим о вашем отношении с работодателем. Но вы уже молодец, вы это уже можете сказать. Осталось только поработать над смыслом текста. Мое предложение следующее. У меня просто нет, программа заканчивается, возможности дальше говорить. Что вы деньги просите не потому, что у вас потребности, а потому, что вы стоите этих денег. Понимаете?
Да, я понял. Спасибо.
Друзья мои, я вам всем желаю, чтобы вы чувствовали себя уверенно в жизни. Тогда у вас все будет хорошо. И прощаюсь с вами. До следующей субботы. Пока.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую